Житие блаженной старицы Матроны Московской. Память ее празднуется 19 апреля по-новому, 2 мая по-старому стилю. Родилась блаженная Матрона, Матрона Дмитриевна Никонова, в 1881 году в селе Себино Епифанского уезда, ныне Кимовского района Тульской губернии. Село это расположено километрах в 20 от знаменитого Куликова поля. Родители ее, Дмитрий и Наталья, крестьяне, были людьми благочестивыми, честно трудились, жили бедно. В семье было 4 детей, 2 братьев, Иван и Михаил, и 2 сестры, Мария и Матрона. Матрона была младшей. Когда она родилась, родители ее были уже не молоды. При той нужде, в которой жили Никоновы, 4-й ребенок мог стать прежде всего лишь лишним ртом. Поэтому из-за бедности еще до рождения последнего ребенка мать решила избавиться от него. Об убийстве младенцев в чреве матери в патриархальной крестьянской семье не могло быть и речи. Зато существовало множество приютов, где незаконно рожденные и необеспеченные дети воспитывались за казенный счет или на средства благотворителей. Мать Матроны решила отдать будущего ребенка в приют князя Голицына, соседнее село Бучалки, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась Наталье во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила свое дитя несчастное. Священное Писание свидетельствует, что Всеведущий Бог иногда предизбирает себе служителей еще до их рождения. Так Господь говорит святому пророку Иеремии: «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Господь, избрав Матрону для особого служения, с самого начала возложил на нее тяжелый крест, который она с покорностью и терпением несла всю жизнь. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века, память которой празднуется 9 ноября по-новому, 22 ноября по-старому стилю. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела во сне мать. Но Господь дал ей духовное зрение. Еще в младенчестве, по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой угол. Каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними. Матрону часто дразнили дети, даже издевались над нею. Девочки стегали крапивой, зная, что она не увидит, кто именно ее обижает. Они сажали ее в яму и с любопытством наблюдали, как она на ощупь выбиралась оттуда и брела домой. поэтому она рано перестала играть с детьми и почти всегда сидела дома. Дом Никоновых находился поблизости от церкви Успения Божией Матери. Храм красивый, один на 7-8 окрестных деревень. Родители Матроны отличались глубоким благочестием и любили вместе бывать на богослужениях. Матронушка буквально выросла в храме, ходила на службы сначала с матерью, потом одна при всякой возможности. Не зная, где дочка, мать обычно находила ее в церкви. У нее было свое привычное место, слева за входной дверью, у западной стены, где она неподвижно стояла во время службы. Она хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала певчим. Когда мать, жалея ее, говорила Матроне: «Дитя ты мое несчастное», она удивлялась: «Я-то несчастная? У тебя Ваня несчастный, да Миша?» Она понимала, что ей дано от Бога гораздо больше, чем другим. Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления Матрона была отмечена Богом с ранних пор. Близкие стали замечать, что ей веданы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. К избе Никоновых шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того, чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей. Родители Матроны любили ходить в храм вместе. Однажды в праздник мать Матроны одевается и зовет с собой мужа. Но он отказался и не пошел. Дома он читал молитвы, пел. Матрона тоже была дома. Мать же, находясь в храме, все думала о своем муже. Вот не пошел, и все волновалось. Литургия закончилась. Наталья пришла домой, а Матрона ей говорит: «Ты, мама, в храме не была». «Как не была? Я только что пришла, и вот раздеваюсь». А девочка замечает: «Вот отец был в храме, а тебя там не было». Духовным зрением она видела, что мать находилась в храме только телесно. В отрочестве ей представилась возможность попутешествовать. Дочь местного помещика, благочестивая и добрая девица Лидия Янькова, брала Матрону с собой в паломничество в Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиеву лавру, в Петербург, другие города и святые места России. Прошло немного времени, и на 17-м году Матрона лишилась возможности ходить. У нее внезапно отнялись ноги. До конца дней своих она была сидячей. И сидение ее в разных домах и квартирах, где она находила приют, продолжалось еще 50 лет. Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. Для церкви Успение Божией Матери по настоянию Матроны, которая уже приобрела известность в округе и просьба которой воспринималась как благословение, была написана икона Божией Матери «Взыскание погибших». На протяжении всей жизни блаженную Матрону окружали иконы. Удивляло людей то, что Матрона имела обычные, как у зрячих людей, представления об окружающем мире. На сочувственное обращение близкого к ней человека, Зинаиды Владимировны Ждановой, «Жаль, матушка, что вы не видите красоту мира», она как-то ответила: «Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и творение свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, красоту земную, горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек». Много людей приезжало за помощью к Матроне. В 4 километрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги. Матрона сказала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет. К часам к 3 доползет, доползет». Он полз эти 4 километра, а от нее пошел на своих ногах, исцеленный. Помощь, которую подавала Матрона болящим, не только не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым народным целительством, экстрасенсорикой, магией и прочими колдовскими действиями, при совершении которых целитель входит в связь с темной силой, но имела принципиально отличную христианскую природу. Именно поэтому праведную Матрону так ненавидели колдуны и различные оккультисты, о чем свидетельствуют люди, близко знавшие ее в московский период жизни. Прежде всего Матрона молилась за людей. Будучи угодницей Божией, богато наделенная свыше духовными дарами, она и спрашивала у Господа чудесную помощь людям с недугами. История православной церкви знает много примеров, когда не только священнослужители или монахи-аскеты, но и жившие в миру праведники молитвой врачевали нуждающихся в помощи. Матрона читала молитвы над водой и давала ее приходившим к ней. Пившие воду и окроплявшиеся ею избавлялись от различных напастей. Содержание этих молитв неизвестно, но, конечно, тут не могло быть и речи об освящении воды по установленному церковью чину, на что имеют каноническое право лишь священнослужители. Но также известно, что благодатными целительными свойствами обладает не только святая вода, но и вода некоторых водоемов, источников, колодцев, ознаменованных пребыванием и молитвенной жизнью близ них святых людей, явлением чудотворных икон. В 1925 году Матрона перебирается в Москву, который проживет до конца своих дней. В этом огромном столичном городе было множество несчастных, потерянных, отпавших от веры, духовно больных людей с отравленным сознанием. Живя около 3 десятилетий в Москве, она совершала то духовное молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело к спасению. Москву блаженная очень любила, говорила, что это святой город, сердце России. Оба брата Матроны, Михаил и Иван, вступили в партию. Михаил стал сельским активистом. Понятно, что присутствие в их доме блаженной, которая целыми днями принимала народ, делом и примером учила хранить веру православную, становилось для братьев невыносимым. Они опасались репрессий. Жалея их, а также стариков-родителей, мать Матроны скончалась в 1945 году, матушка и переехала в Москву. Начались скитания по родным и знакомым, по домикам, квартирам, подвалам. Почти везде Матрона жила без прописки. Несколько раз чудом избежала ареста. Вместе с ней жили и ухаживали за ней послушницы, хожалки. Это был новый период ее подвижнической жизни. Она становится бездомной странницей. Порой ей приходилось жить у людей, относившихся к ней враждебно. Жилье в Москве было трудно, выбирать не приходилось. Дольше всего, с 1942 по 1949 год, она прожила на Арбате, в Староконюшенном переулке. Здесь, в старинном деревянном особняке, в 48-метровой комнате, жила односельчанка Матроны Е.М. Жданова с дочерью Зинаидой. В этой комнате три угла занимали иконы сверху донизу. Перед иконами висели старинные лампады, на оконах тяжелые дорогие занавески. До революции дом принадлежал мужу Ждановой, происходившему из богатой и знатной семьи. Рассказывают, что некоторые места Матрона покидала спешно, духом предугадывая готовившиеся неприятности, всегда накануне прихода к ней милиции, так как жила без прописки. Времена были тяжелые, и люди боялись ее прописать. Тем она спасала от репрессий не только себя, но и приютивших ее хозяев. Внешне жизнь ее текла однообразно. Днем прием людей, ночью молитва. Подобно древним подвижникам, она никогда не укладывалась спать по-настоящему, а дремала, лежа на боку, на кулачке. Так проходили годы. Как-то в 1939 или 1940 году Матрона сказала: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит». В день Матронушка принимала до 40 человек. Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерением. Иные видели в матушке народную целительницу, которая в силах снять порчу или сглаз. Но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к церкви, к ее спасительным таинствам. Помощь ее людям была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. Исцеляя недужных, матушка требовала от них веры в Бога и исправления греховной жизни. Так одну посетительницу она спрашивает, верует ли она, что Господь силен ее исцелить. Другой, заболевший падучей болезнью, велит не пропускать ни одной воскресной службы, на каждой исповедоваться и причащаться святых Христовых тайн. живущих в гражданском браке, она благословляет обязательно венчаться в церкви, всем обязательно носить нательный крест. Помогала Матрона и тем, у кого не ладилась семейная жизнь. Однажды к ней пришла женщина и рассказала, что ее замуж выдали не по любви, и с мужем она плохо живет. Матрона ей отвечает: «А кто виноват? Виновата ты, потому что у нас Господь голова, а Господь в мужском образе, и мужчине мы, женщины, должны подчиняться. Ты должна венец сохранить до конца жизни своей. Виновата ты, что плохо с ним живешь». Женщина это послушала блаженную, и ее семейная жизнь наладилась. Матушка давала конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации, молилась и благословляла. Она вообще была немногословна, кратко отвечала приходящим на вопросы. Остались некоторые ее наставления общего характера. Матушка учила не осуждать ближних. Она говорила: «Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков?» Матрона учила предавать себя в волю Божию, жить с молитвой, часто налагать на себя и окружающие предметы крестное знамение, ограждаясь тем самым от злой силы. Советовала чаще причащаться святых Христовых тайн. Защищайтесь крестом, молитвою, святой водой, причащением частым. Перед иконами пусть горят лампады. Учила также любить и прощать старых и немощных. Если вам что-нибудь будут неприятное или обидное говорить старые, больные или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать больным нужно со всем усердием, и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали. Матрона не позволяла придавать значение снам. Не обращай на них внимания. Сны бывают от лукавого. Расстроить человека, опутать мыслями. Матрона предостерегала не бегать по духовникам в поисках старцев или прозорливцев. «Бегая по разным отцам, — говорила она, — можно потерять духовную силу и правильное направление жизни». Вот ее слова: «Мир лежит во зле и прелести, и прелесть, прельщение душ, будет явное, остерегайся». Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный совет. Учила не интересоваться священниками и их жизнью. Желающим христианского совершенства советовала не выделяться внешне среди людей, черной одеждой и так далее. Она учила терпению скорбей. Массовое отпадение людей от церкви, воинствующее богоборчество, нарастание отчуждения и злобы между людьми, отвержение миллионами традиционной веры и греховная жизнь без покаяния привели многих к тяжким духовным последствиям. Матрона это хорошо понимала и чувствовала. Зе Вежданова спрашивала матушку: «Как же Господь допустил столько храмов закрыть и разрушить?» Она имела в виду годы после революции. А матушка отвечала: «На это воля Божия. Сокращено количество храмов потому, что верующих будет мало и служить будет некому. Почему же никто не борется?» Она: «Народ под гипнозом, сам не свой. Страшная сила вступила в действие. Эта сила существует в воздухе, проникает везде. Раньше болота и дремучие леса были местом обитания этой силы, потому что люди ходили в храмы, носили крест, и дома были защищены образами, лампадами и освещением. Бесы пролетали мимо таких домов, а теперь бесами заселяются и люди по их неверию и отвержению от Бога». Желая приоткрыть завесу над ее духовной жизнью, некоторые любопытные посетители старались подсмотреть, что Матрона делает по ночам. Одна девушка видела, что она всю ночь молилась и клала поклоны. Не зная духовной жизни матушки, тем не менее люди не сомневались в ее святости, в том, что она была настоящей подвижницей. Подвиг Матроны заключался в великом терпении, идущем от чистоты сердца и горячей любви к Богу. Именно о таком терпении, которое будет спасать христиан в последние времена, пророчествовали святые отцы Церкви. Как настоящая подвижница, блаженная учила не словами, а всей своей жизнью. Слепая телесно, она учила и продолжает учить истинному духовному зрению. Не имевшая возможности ходить, она учила и учит идти по трудному пути спасения. Матронушка часто повторяла: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь. Господь вас не оставит и сохранит землю нашу». Последний земной приют Матронушка нашла на подмосковной станции Сходня, улица Курганная, дом 23, где поселилась у дальней родственницы, покинув комнату в Староконюшенном переулке. И сюда тоже потоком шли посетители и несли своей скорби. Лишь перед самой кончиной матушка, уже совсем слабая, ограничила прием. Но люди все равно шли, и некоторым она не могла отказать в помощи. Говорят, что о времени кончины ей было открыто Господом за 3 дня, и она сделала все необходимые распоряжения. Матушка просила, чтобы ее отпели в церкви резоположение на Донской улице. В это время служил там любимый прихожанами священник Николай Голубцов. Он знал и почитал блаженную Матрону. Она не велела приносить на похороны венки и пластмассовые цветы. До последних дней жизни она исповедовалась и причащалась у приходивших к ней священников. По своему смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась смерти и не скрывала от близких своего страха. Перед смертью пришел ее исповедовать священник, отец Дмитрий. Она очень волновалась, правильно ли сложила ручки. Батюшка спрашивает: «Да неужели и вы боитесь смерти?» «Боюсь». 2 мая 1952 года она почила. 4 мая, в неделю жен мироносец, при большом стечении народа состоялось погребение блаженной Матроны. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы слышать службу. Там находился один из немногих действующих московских храмов. Отпевание и погребение блаженной были началом ее прославления в народе как угодницы Божией. Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие. А когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет? Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу. И я всем буду помогать и всех услышу». Еще перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам».